волнах радио «Свобода» 49 с половиной минут джаза.
На фотографии я выгляжу совершенно замечательным карапузом, но на самом деле я был 9-м ребенком, и мое появление на свет особенно никем не приветствовалось. Мама чувствовала, что ее благословили на появление 9 детей, разве что слово «благословили» перевести как французское «блессе», получится «раненый». Каждое воскресное утро папа драл нас ремнем. Именно благодаря еженедельной порке я и запомнил его. Так начинаются мемуары ведущего джазмена всех времен и народов Дизи Гиллеспи на ночной волне «Радио Свобода» и 49 с половиной минут джаза. У микрофона Оля Лукоя, то бишь Дмитрий Петрович Савицкий. Разговор идет о тяжелом детстве. Забежим вперед и посмотрим, что из этого вышло. Burke's Work.
Yeah.
«Berg's Work» – одна из самых знаменитых композиций Дизи Гиллеспи, чей папаша справедливо считал, что в течение прошедшей недели каждый из детей, несомненно, где-то что-то нашкодил и что порка – автоматическое, но справедливое наказание. «Диз the Wiz», «Диз Волшебник», как звали его друзья-музыканты, родился ровно за две недели до того, как глухая труба крейсера «Аврора» сыграла громкую бибоповую ноту, и русская история кончилась, подменившись советской. Диз об этом и не подозревал. В местечке Чироу в Южной Каролине последними новостями был новый способ приготовления самогона из ржи и надвигавшийся с побережья ураган. Кстати, замечательные города были по соседству с Чироу – Флоренция и Афины. Американская Флоренция и, само собой, американские Афины. Семья Гиллеспи, мягко говоря, была не слишком богатой, и дети забавлялись как могли. Однажды сестра Дизи, Евгения, выпихнула его в окно, так что Диз the Wiz приземлился на кусок старого стекла головой и, заливаясь кровью, рванул домой. «Ты упал?» – спросила его родная мама. «Нет», – капая гемоглобином на пол, возвопил Диз. «Евгения вытолкнула меня в окно». «Значит, ты не упал?» – переспросила мать, продолжая перебирать бобы. «Да нет же», – отвечал Диз, – «она меня толкнула». После этой фразы он был выставлен за дверь без оказания первой медицинской помощи. Его собственная мамахин сочла версию с Евгением враньем. Как пишет Гиллеспи, «моя сестра до сих пор живет ненаказанная». Лет эдак через 40 Евгения призналась. «Вытолкнула ли я его из окна соседнего дома?» «Я думаю, да. Он всегда говорил, что я не любила его, потому что я дразнила его, и это сводило его с ума». Так или иначе, на игре Дизи это не отразилось, а если и отразилось, лишь усилило его гениальность. Every morning. Композиция «Каждое утро». Дизи Гиллеспи – труба. Кенни Кёркленд – рояль. Брэнфорд Марсалис – тенор и сопрано-саксофон. Лони Плаксико – акустический контрабас. Линкольн Гойнс – электрический контрабас. Роберт Амин – ударные. Запись 1984 года. Некоторые уже спрашивают, почему я назвался Оля Лукоя. Помните фею господина Ганса Христиана Андерсена? Она тоже ворковала ночью, рассказывая сказки. Однако все же, чтобы не было двусмысленности, подчеркну тот факт, что я ношу все же брюки. Итак, с помощью электромагнитных колебаний до вашего приемника ловушки дотащилась ночная волна, а на ней на частотах радио «Свобода» 49,5 минут джаза и Дмитрий Савицкий. Что нового в Париже? Ноги. У дам опять появились ноги. Они носят жуткие мини-юбки и еще более жуткие декольте. Сквозняк «Свободы» продувает их насквозь. До 4 лет, вспоминает Дизи Гиллеспи, у меня были кудри, длинные до плеч, как у хиппи. Я был так горд моими локонами, что если кто-нибудь из взрослых говорил, что за чудный мальчик, я отвечал без удивления: «О, вы так думаете?» и никогда не говорил ничего другого, даже «спасибо». И вот мои родители решили меня постричь. Мой дядя Эрнст Уильямс однажды состриг все напрочь, однажды вечером, когда он вернулся с работы. Он работал в парикмахерской Чарли Робинсона, который нанимал только черных парикмахеров, но стричься у него могли только белые. Это было нечто вроде похмелья после векового рабства, и Чарли стал самым богатым черным в городе. Но у нас дома мы особенно не переживали насчет тех черных, что начали богатеть. Папа работал всю неделю каменщиком, а в выходные дни он играл на фортепиано в джазовом оркестре, состоящем на все 100 из друзей. Лоррейн. Лоррейн, композиция Дизи Гиллеспи с компактного диска «Новые лица». Вот что пишет о Гиллеспи автор антологии джазовых компактных дисков Стеф Харрис. Самый влиятельный трубач джаза после Луи Армстронга, Джон Бёркс, отсюда название его первой сегодняшней пьесы «Бёркс Work», работа Бёрка, Джон Бёркс Гиллеспи по кличке Дизи был вместе с Чарли Паркером основоположником революции бип-бопа. Дизи, как, быть может, вы слышали, изобрел странную трубу, у которой раструб торчит вверх под углом в 45 градусов. Он носит сильные очки, старомодно круглой формы и любит африканские шапки. В нем есть нечто безумно комичное, клоунское, даже чаплинское, и он безусловный гений. Тин-тин Део. Это была композиция Чано Позо «Тин Тин Део» «Сикстет Дизи Гиллеспи».
На волнах радио «Свобода» 49 с половиной минут джаза.
У микрофона Дмитрий Савицкий. Великий трубач был в молодые годы жутким драчуном. Вот как он сам описывает свои бои. «Я ввязывался во все драки и по любому поводу. Достаточно было кому-нибудь подойти и показать мне горсть песка, одним ударом я сбивал песок, одновременно посылая кулак в наглеца. Я бил прямым и крюком и добавлял ногой. В третьем классе я познакомился с Даниэлем Пегус. Все уже поняли, что я дерусь серьезно и до конца. Все, кроме Даниэля, который тоже был не прочь стыкнуться. Мы дрались с ним в третьем, в четвертом и весь напролет пятый класс. И шестой тоже. Нас приглашали стыкнуться. Иногда я укладывал его, иногда побеждал он. У этого парня была каменная башка. Я почти что разбил об нее вдребезги мои кулаки». Так пишет Дизи. То, что он делал в джазе, ничем не отличается от его школьных драк. Он дрался в жизни до конца и любил только побеждать. И он был победителем. Композиция Дизи Гиллеспи «Tenor Song». Дизи Гиллеспи. В конце 30-х годов в Штатах был черный ренессанс. Черная музыка, джаз лихорадил Нью-Йорк и всю страну. Америка цветных переживала фантастически неплохие времена. И пока нигро, как пишет Гиллеспи, оставались в моде, деньги хлестали отовсюду. Папашины карманы были набиты теперь сладостями, а мама просто была заварена подарками. Отец решил показать нам класс. Он купил нам билеты на поезд в Филадельфию и Нью-Йорк. Я думал, что мы отправляемся на Луну, так все были возбуждены. Дизи было 9 лет, когда он впервые выглянул из окна поезда. В вагон-ресторан черных не пускали, но семья подготовилась как следует. В дорожной корзинке был жареный цыпленок и персиковый пирог. Единственное, чего мне не хватало, пишет Гиллеспи, так это мороженого. Тетка Дизи, Роза, жила в Филадельфии, и вскоре после приезда семья Берка Гиллеспи отправилась на большой пикник в Вудсайд-парк. Там было столько еды, пишет Диз, хватило бы на годы, и все бесплатно. Я не помню, чтобы нам дома удавалось наесться до отвала. Отец приносил нам конфеты, но мороженое. Мороженое было мечтою. В тот день в парке белые и черные дети играли вместе. И когда я увидел тележку с мороженым, я обалдел. Но продавец был белым, поэтому я попросил только немного шоколадного. Но когда я увидел, что он улыбается, я попросил добавить ванильного. Потом я уже не мог остановиться и отпробовал сортов 12-13. Я не мог больше есть, но я не мог спокойно гонять рядом, когда на тележке было столько бесплатного мороженого. Случай с великим трубачом не уникален. Лично я помню молодого человека лет 5 в кафе на улице Горького, она же Тверская. Мать решила дать ему вволю вымазаться в липком мороженом. После 3-4 шариков сливочного юный балбес спросил мать: «А можно попросить чашку и остальное мы возьмем домой?» Нужно ли вам говорить, что обжорой с затуманившимися глазами был ваш ДС? Thank you. «Баллада», композиция Дизи Гиллеспи. История жизни пока что 9-летнего Дизи Гиллеспи. На «Ночной волне», «Радио Свобода» и 49,5 минут джаза. У микрофона бывший любитель мороженого и нынешний пожиратель щербета Дмитрий Савицкий. Сегодня мы не успеем продвинуться в биографии великого трубача далее 16 лет. Но мы будем постоянно возвращаться к жизни Дизи, как и к биографиям других джазменов. Телониуса Монка, Майлса Дэвиса, Чарльза Мингуса и всеми обожаемой, неповторимой певицы
Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I
Ella Fitzgerald, Like Someone in Love. Элла Фитцджеральд, которая целиком и полностью принадлежит «Следующий уикенд» и 49,5 минут джаза.
Дмитрия Савицкого и его программу «49,5 минут джаза» вы можете услышать только на волнах Радио Свобода.
У молодого Гиллеспи был довольно странный учитель музыки. Дело было в третьем классе, и учителя звали госпожа Алиса Уилсон. У нее было замечательное чувство джаза, но она играла только на слух и только в одной тональности – си бемоль, по-английски B-flat. Дизи был самым маленьким в классе и самым молодым. Когда объявили, что в соседней комнате раздают музыкальные инструменты, он протиснулся к столу последним. Почти что все инструменты уже разобрали. Единственное, что еще можно было ухватить, оказалось тромбоном. Дизи был счастлив, что ему хоть что-то досталось. Однако проблема заключалась в том, что у него были короткие руки, и он не мог взять верхние ноты на пятой и шестой позициях. Но он занимался каждый день и вскоре достиг определенного мастерства. «Все соседи знали, — пишет он, — что я учусь играть». Госпожа Уилсон вскоре организовала маленький оркестр, и Дизи начал посещать репетиции. Он все еще играл на слух. Однажды его брат дал ему попробовать взять пару нот на трубе. «Попробуй-ка сибемольную тональность», — сказал он. «Я приложил трубу к губам и выдул чистое B-flat», — вспоминает Дизи. «Чистое B-flat со всеми клапанами в открытой позиции». Вы никогда не видели раздутые щеки Гиллеспи? Это два воздушных шара, меж которых воткнули корнет А-пистон. Mm-hmm. Композиция Дизи Гиллеспи «Fiesta Mojo». На ударных Стив Сортон. «В 12 лет я понял, — пишет Дизи, — что я могу так же хорошо играть на трубе, как и на тромбоне. Я научил брата моей технике, а он меня игре на трубе. Я стал с этого момента уникальным музыкантом в нашем городишке». Госпожа Уилсон вспоминает, что Гиллеспи появлялся в школе каждый день, неся под мышкой трубу вместо книг. Его брат Уэсли нес книги. Вскоре ученики Чероу организовали оркестр. Единственная проблема заключалась в том, что почти что все они играли на слух, и почти все, благодаря госпоже Уилсон, в единственном ключе си-бемоль. Сони Мэтью, парнишка, вернувшийся с севера, услышавший про то, что в городке появился отличный трубач, познакомился с Дизи. Он же научил позднее Дизи читать ноты и играть в различных тональностях. В это же самое время Дизи прославился в окрестных городках еще одним талантом – танцами. Когда за его сестрами заезжали вечером ухажеры, Дизи прятался за задним бампером машины и таким образом отправлялся на танцульки в соседние городишки. Белые парни, завидев его в дверях, хлопали в ладоши, зазывая Дизи Бёрка сплясать. Деньги сыпались на него со всех сторон. Иногда, вспоминает трубач, я зарабатывал 2-3 доллара за несколько минут. По тем временам это было совсем неплохо. К сожалению, на этом мне придется остановиться. От 49,5 осталось несколько последних прекрасных мгновений. У микрофона Дмитрий Савицкий. Вы можете выудить меня из эфира ночью в следующий уикенд на частоте Радио Свобода. А пока что всего наилучшего.